зомби легкого поведения.
Всем привет! В эфире подкаст про фильмы ужасов и не только, зомби легкого поведения. Если вы слышите мой голос, это верный знак того, что вам тоже нравятся проклятые дома, маньяки, привидения, мистические культы, вампиры и прочая пугающая нечисть. А если вы слышите мою гнусавость, то это верный знак того, что я немного простыл. Но, вопреки соплям, выпуску быть. Если кто-то из постоянных слушателей думал, что я уже не вернусь, то не тут-то было. Согласен, предпосылки к этому были. Но это связано с житейскими факторами. Сначала отпуск, затем подготовка ко дню рождения, потом просто лень. Ну вот, наконец-то мы с вами и встретились. И сегодня я для вас подготовил вкусный тортик, состоящий из трех слоев. Если вы не понимаете моей аллегории, то в этом выпуске вас ждет три мистические истории от слушателей. Они очень медленно копятся. Из-за этого рубрика выходит редко. Что это значит? Это значит, что нужно быть активнее. Для ваших писем есть простая почта movies-zlp@yandex.ru. Если вы на слух плохо воспринимаете подобную информацию, то можете найти адрес в описании выпуска. Не стесняйтесь, присылайте свои истории. Все зачитаем, обсудим и оценим. Не будем растягивать прелюдию, а сразу перейдем к тому, ради чего мы собрались. Готовы? Тогда зажигайте костры Инквизиции, ведь пламя подкаста «Зомби легкого поведения» уже готово очистить ваши заблудшие души жаром рубрики «Страшные истории от незнакомцев». Письмо первое. Привет, Артём. Слушаю твой подкаст с большим удовольствием. Хочу сказать тебе спасибо за то, что ты в легкой форме рассказываешь интересные факты про любимые фильмы. Особенно хочу отметить выпуск про японские ужасы. Первая часть мне прямо вот зашла. Мне было очень интересно узнать про мифы и легенды, ставшие вдохновением для целого направления в кино. Ранее не встречалась с этой информацией. Долгих вступлений от меня не будет. Понимаю, эфир не резиновый. Да и зачем наполнять письмо лишней водой? Я подготовила тебе историю, которая для меня является эмоционально тяжелой. Я все еще не проработала это потрясение и думаю, что не смогу принять его до конца. Останусь без имени, ведь не хочу как-то привлекать к себе лишнее внимание. Надеюсь, что слушатели, познакомившись с моей историей, проникнутся и будут чуть внимательнее относиться к людям. Это случилось 11 лет назад, когда я училась в университете. Я переехала из маленького городка в настоящий мегаполис. И как многие понаехавшие из жилплощади, я могла позволить себе только комнату в общежитии. Там я прожила всего один год. Мне не очень повезло с соседками. Мы не смогли сойтись на бытовой почве. Моя помешанность на чистоте – это всегда испытание для других людей. На втором курсе я начала искать доступное жилье. Но сами понимаете, студентка, которая получает стипендию, пускай даже повышенную, и подрабатывающая в копицентре после занятий, не может позволить себе что-то премиальное и элитарное, даже просто обычное. Я начала искать. Вариантов было немного. Комнаты в коммуналке или самая окраина города, откуда до университета приходилось бы добираться больше часа. После нескольких недель поиска я нашла подходящий вариант – комнату в коммунальной квартире. Я понимаю, что многие подумают о том, что это практически то же самое, что жить в общежитии. Но осмелюсь с вами не согласиться. В общежитии ты делишь одну комнату с четырьмя людьми, а тут я сама себе хозяйка. Могу спокойно существовать в своих квадратных метрах. Комната была небольшая. В ней хозяйка сделала простенький ремонт. Свежие обои, пластиковые окна, добротная мебель, хоть и советская. 10 минут от метро, парк через дорогу и парочка торговых центров в пешей доступности. А самое главное, район находился недалеко от центра. Иногда я возвращалась домой пешком, наслаждаясь красотами города. А теперь главное. Все это роскошество стоило всего 9 тысяч рублей, включая коммунальные платежи. Но сказка продолжалась недолго. Думаю, что те, кто жил в коммунальных квартирах, понимают, что очень часто там попадаются своеобразные соседи. Мой набор жителей состоял из молодой мамы с двумя детьми, мужчины средних лет, совершенно непримечательного, я видела его 2 или 3 раза, одинокой бабушки и молодого парня, студента лесотехнического техникума. Слушатели, к вам вопрос. Как думаете, кто из перечисленных заставил меня верить в паранормальные явления? Не буду томить, молодой парень. Имя его я также не буду сообщать из морально-нравственных соображений, но в нашей истории пусть его зовут Андрей. Так вот, Андрей был очень приятный молодой человек. Всегда здоровался, интересовался делами, помогал передвинуть что-то тяжелое. В общем, воспитанный юноша. Первые странности я заметила однажды ночью, спустя месяц после моего проживания. Я проснулась около 2 ночи и пошла по маленьким делам в туалетную комнату. В нашей коммуналке был очень длинный темный коридор. Такие часто встречаются в сталинских домах. Я вышла из комнаты и увидела в коридоре, что кто-то покачивается и что-то бормочет. Это было весьма пугающе. Ужас наводила какая-то неестественность в движениях тела. Среди неразборчивых слов я смогла расслышать только несколько раз повторяющуюся фразу. Тише, тише, тише. Тише, тише, тише. Она перемешивалась с бормотаниями и всхлипываниями. Я очень испугалась и мышкой скользнула обратно в свою комнату. Мое сердце билось, а паника вытесняла все разумные мысли. Я пододвинула к двери комод, чтобы ее было сложнее открыть, а потом набрала подружку. Мы проговорили около 2 часов, пока не начало светлеть. Она всячески старалась меня успокоить. Сошлись на том, что кто-то из моих соседей лунатит, а поскольку я раньше с таким не сталкивалась, то это явление вызвало у меня слишком бурную реакцию. Еще несколько дней я не могла прийти в себя. Старалась минимум времени проводить дома. Когда нервы немножко пришли в порядок, я отважилась поговорить с другими соседями. В ходе этого расследования стало ясно, что меня напугал Андрей. Оказалось, что он в квартире живет тоже недавно, и как-то особо его характеризовать никто не смог. Только пожилая соседка сказала, что однажды на кухне он рассказывал ей, мол, слышит голоса. А бабушка на это ответила, что соседи шумят, и она тоже частенько их слышит. Я стала обходить странного соседа стороной. Подобных ситуаций было еще несколько. Но самое пугающее случилось тогда, когда я возвращалась домой со дня рождения однокурсницы. Я зашла в квартиру, разулась, кинула верхнюю одежду в шкаф и пошла на кухню забрать из холодильника бутылку минералки на утро. Когда я зашла на кухню, за столом сидел Андрей. Вид у него был очень болезненный. Он выглядел измотанным, а глаза были бешеные. Он что-то очень активно говорил, но когда увидел меня, замолк и начал пристально смотреть. Я спросила, нужна ли ему какая-то помощь. Он начал очень активно рассказывать, что с ним говорят какие-то люди и просят его делать страшные вещи. Он рассказал, что они приходят и мучают его по ночам. Андрей схватил меня за руку и начал истерично рассказывать, что они общаются с ним через его зубы. Он широко распахнул рот и стал тыкать в один из зубов пальцем. Он не отпускал меня. Я заплакала, а потом закричала. К нам забежали соседи и освободили меня из рук Андрея. Это была одна из самых страшных ночей в моей жизни. Спустя пару дней я съехала из квартиры и нашла временное убежище у маминой подруги, которая жила в этом же городе. Собирать вещи я ездила в дневное время вместо пар. Мне помогали мои друзья, за что им спасибо. Поэтому мы управились всего за 2 набега. Я раньше не верила во что-то мистическое и паранормальное, но эта история очень поменяла мои взгляды. Когда я возвращала ключи хозяйке комнаты, она рассказала, что удалось найти родственников Андрея, и оказалось, что у него страшный диагноз – шизофрения. И я не медик и узнала это из чужих уст, поэтому не могу гарантировать, что диагноз звучит именно так, как о нем сообщила вам я. Наверное, вы думаете, что я сложила все в одну корзину – медицину и мистику, но нет. Я читала про это расстройство и нахожу его очень пугающим. В моей голове не укладывается, как очень приятный парень может так радикально меняться и слышать какие-то голоса. Сегодня меня мучает совесть, поскольку я просто сбежала и не стала разбираться в происходящем. Я думаю, что мне следовало как-то помочь Андрею, ведь такое наваждение плохо отражается не только на его окружающих, но и на нем. Я могла вызвать специалистов, поговорить с ним, поискать его родственников, но вместо этого я просто убежала и считала его каким-то одержимым. Хочу попросить всех, кто послушает эту историю, быть внимательнее. Будьте добрее к людям и старайтесь оказывать помощь и поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. Постскриптум. Спустя несколько лет я навела справки и узнала, что Андрей живет сейчас со своими родственниками, и они помогают ему справляться с обострениями.
Вау, это очень сильная и страшная история. Трудно ее как-то комментировать, ведь к таким вещам нужно действительно относиться очень серьезно. Спасибо вам, что нашли силы и поделились ей. Надеюсь, что это окажет вам терапевтический эффект и вам станет морально легче. Тем более я не вижу вашей вины какой-то. Страх — это вполне нормальная реакция организма при встрече с шокирующими обстоятельствами. Тем более вы показали себя с чуткой стороны и все равно постарались как-то узнать о судьбе вашего соседа. А что касается шизофрении, то я тоже не эксперт, но, насколько я знаю, такое поведение для людей с этим заболеванием действительно является частью диагноза. Я несколько раз читал разные статьи, связанные с психологическими заболеваниями, и меня больше всего пугает то, что наука не может точно определить причины их появления, а также дать какое-то эффективное лечение. Под эффективным я имею в виду, что человек прошел курс и навсегда избавился от недуга. Короче, вы молодец, молодец, что написали, поделились и призвали людей быть добрее. Это ценно. Письмо второе. История «Вампир в детском саду». Звучит уже интригующе. Привет, подкаст «Зомби легкого поведения». Привет, Артем, и привет все слушатели. Я Настя из прекрасного города Псков. Хочу рассказать вам странную историю из моего детства, а именно из детского сада. Несмотря на то, что мне уже 25 лет, я все равно не могу понять, что мы вытворяли. История не особо мистическая, скорее вызывающая недоумение и смех. Но если бы ее рассказывал кто-то другой, то, возможно, она могла бы сойти за страшилку. Мне было 5 лет. Я ходила в самый посредственный детский садик. Такой есть практически в каждом районе любого российского города. Мы там занимались самыми обычными детскими занятиями. Лепили из пластилина, ели кашу, гуляли, спали и играли в игрушки. Наша группа практически не менялась по составу. Каждый год одни и те же дети. Многие из которых потом учились со мной в одной школе и даже в университете. Но вот однажды к нам в группу пришел новенький. Звали его Максимка. Его папа был военный, и они часто переезжали с места на место. Он сразу влился в наш юный коллектив и начал дружить со мной и еще парочкой ребятишек. У нас была компания из 5 человек, которые постоянно что-то придумывали, изобретали, куда-то лезли и бесились. Я, Наташа, Вова, Никита и теперь еще Максимка. Нашим самым любимым развлечением было бегать кормить щенят, которые жили за хозяйственной пристройкой недалеко от детского садика. Это был целый квест. Воспитательницы запрещали нам уходить с участка, но нам иногда все-таки удавалось улизнуть. В одну из таких успешных вылазок мы были очень раздосадованы. Щенята исчезли. Я думаю, что их пристроил местный сторож, поскольку именно его собака их там и наплодила. Мы были разочарованы, но дети на то и дети всегда найдут чем себя занять. Мы начали играть во что-то подвижное, не помню только во что. Во время игры Наташа упала на пивную пробку коленкой. У нее пошла кровь и она заревела. А мы кинулись искать лопух или подорожник, чтобы исцелить ее рану. Пока мы искали, Максим сел рядом с ней и начал пить ее кровь. Однако, он прижал губы к ранке и начал ее высасывать. Вау, прям история резко начала набирать обороты. Нет, безусловно, сейчас это кажется очень странным, но тогда почему-то нас это совсем не смущало. На этом мы не остановились.
После этого случая Максим рассказал нашей компании, что он часто пьет свою кровь. И что вы думаете? Буквально через неделю я, Наташа, Вова, Никита и Максим втайне от всех пили кровь друг друга. Я в шоке. Я даже боюсь представить, что дальше будет в этой истории. Мы ковыряли корочки от ранки и пили. Забавно, что благодаря этому опыту я знаю, что вкус крови у всех разный. С высоты моих 30 лет я не могу объяснить, что за приступ вампиризма нас накрыл. Через полгода Максим вместе с родителями переехал в другой город. С его исчезновением из нашей жизни этот ритуал ушел. Что это было, непонятно. Есть ли в этом мистика, не уверена. Хотя было бы смешно, если бы семья Максима оказалась вампирами. А смена места жительства обусловлена тем, что они стараются не вызывать подозрений. Хочу завершить советом. Родители, следите за детьми лучше, чтобы они не вытворяли всякую дичь. Уверена, что сейчас с этим проблем гораздо меньше, чем в моем детстве. Но вы все равно следите. Дети – это ответственность. Не знаю, что вас смешит в этой истории. Это какой-то ужас, если честно. Нет, я тоже в детстве делал много всего интересного. Но чтобы столько... Ну, чтоб такое, это еще постараться надо. Я думаю, что это не только странно, но и не гигиенично, и даже опасно. Возможно, есть какой-то риск для здоровья. Как минимум, в ранку можно занести грязь, и будет мало приятного. Что касается самой истории, да, манера изложения у вас, конечно, с юмором. Правильно вы подметили, что такую историю можно упаковать более загадочно. Добавьте пару фактов. Например, Максим загадочно исчез, и никто ничего больше не слышал про его семью. Или что он не отражался в зеркале. Теперь серьезно. В этой истории я вижу, что, как всегда, взрослые не доглядели. Я тоже помню, что в моем детстве мы с какими-то собаками носились постоянно, на стройках лазали, бомжей кормили. Да-да, я серьезно. Мы из дома брали какую-то еду и носили бомжам. Добрые дети. Сложное было время. Выживали как могли. Рад, что все эти приколы из 90-х ушли и появилась безопасная среда для развития детей. Настя, спасибо вам за историю. Если вдруг вспомните что-то еще, пишите. Я только рад. А мы двигаемся дальше. Письмо третье. Последнее. Доброго времени суток. Надеюсь, что я правильно написала почтовый адрес и письмо благополучно дойдет в редакцию подкаста. Редакцию подкаста? Однако, если я произвожу впечатление автора с целой редакцией, то это уже весьма приятно. Меня зовут Лиза, и я хочу рассказать историю про то, как мы гадали с подружкой на крещение. Случилось это в прошлом году. Мы с моей лучшей подругой Леной решили немного посидеть и поболтать о наших девичьих делах. Разумеется, это было не на сухую. Мы долго разговаривали, перемывали косточки нашим общим знакомым, и вдруг кто-то из нас вспомнил, что сегодня можно гадать. Нам показалось, что это будет очень весело и интересно. Какое-то время мы выбирали, каким способом нам погадать. Сначала мы жгли бумагу и пытались разглядеть в игре света и тени какие-то намеки на счастливое будущее. Потом лили воск. Разумеется, большая часть была пролита мимо кастрюли с водой. Получилось так из-за того, что мы ржали. Извините за такое слово, но иначе не назвать. Но потом мы решили смотреть в зеркало через свечу. И тут начинается жуть. Мы пошли в ванную комнату, чтобы была идеальная темнота. Зажгли свечу и приготовились произносить заклинание. Пояснение. Мы нашли его в интернете. Я была первая. Суть гадания заключалась в том, что нужно было смотреть сквозь огонь в зеркало, и в какой-то момент ты увидишь своего суженого. Мы несколько раз произнесли волшебные слова и ждали, когда же появится лицо моего избранника. Моя подруга стояла рядом и ждала свою очередь. Было очень тихо. Я, не моргая, смотрела сквозь пламя. И вдруг начала сгущаться темнота. Это было очень резко и неожиданно. Я перестала видеть стены, бытовые и гигиенические вещи. Я испугалась, взвизгнула, и тут случилось самое загадочное. Я дернула рукой, и зеркало лопнуло. Мы с подругой с криком выбежали из ванной комнаты и спрятались на кухне. Мы не могли понять, что случилось. Спустя минут 10-15 мы все-таки решили пойти разведать обстановку. Для смелости мы зажгли свет во всей квартире. Зайдя в ванну, мы увидели расколотое зеркало и разлитый по раковине воск, а свечка валялась в ванной. Пояснение. Я в панике ее туда зачем-то бросила. Мы прибрались и решили больше никогда не гадать. Теперь я перестала быть скептиком и понимаю, что в мире есть вещи, которые мы еще не скоро сможем понять и объяснить. Поэтому, Артем, не ограничивай себя скептицизмом. Спасибо за подкаст. Слушаю, люблю, ставлю лайк. Сейчас я вам все объясню. Тут вообще нет ничего мистического. Поэтому расслабьтесь. Никакая тьма вокруг вас не сгущалась. Это просто такая особенность видения в темноте. Вы были сфокусированы на одном объекте, мозг это понял и сфокусировал вас еще больше, отключив периферическое зрение. Я, конечно, не ученый или врач, но это работает как-то так. Я сам один раз испугался из-за похожего случая. Но потом заметил, что это управляемый процесс, а также прочитал про это в интернете. Можете попробовать поэкспериментировать, посмотреть в темноте на какой-нибудь предмет, и постепенно в глазах начнет темнеть. Что касается зеркала, тут еще проще. Вы перегрели, и оно лопнуло. Кафельная стена в ванной была, скорее всего, холодной, а свечку вы поднесли слишком быстро. Вот оно и лопнуло от перепада температуры. Если нужно еще подробнее, то в школьной физике все объясняется. Туда вам и дорога. Такие дела. Спасибо всем за очень интересные истории. Рад, что рубрика набирает обороты, пускай медленно. Надеюсь, что получу от вас еще партию историй. Присылайте их на почту. Подписывайтесь на социальные сети, а также на сам канал на всех стриминговых платформах. Это был подкаст «Зомби легкого поведения». На этом у меня все. Пока-пока!
Зомби легкого поведения.